Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве прошел митинг в поддержку свободы слова. В Веденском районе Чечни погибли двое российских военных. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранцев. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. В Москве на Пушкинской площади в воскресенье несколько тысяч человек собрались на митинг в поддержку свободы слова. В акции приняли участие многие известные журналисты, пострадавшие от цензуры, а также активисты партии «Яблоко», СПС и молодежного движения «Оборона», говорит журналист Дмитрий Киселев.
Возможности чрезвычайно ограничены. Надо продолжать делать то, что делает каждый из нас. Надо не сворачивать с того пути, который ты избрал. Пока не изменится политическая ситуация в стране, пока не поменяется власть, или во что я мало верю, пока эта власть вдруг не опомнится и не изменит свой курс, до тех пор едва ли что-то поменяется на телевидении.
Отметил в интервью «Радио Свобода» Дмитрий Киселев. А вот мнение бывшей информационной ведущей телеканала РЕН-ТВ Ольги Романовой.
Телевидение самое доступное для российских граждан. Транспорт для информации. И этот транспорт сейчас трафик пробки.
Заявила наша радиостанция Ольга Романова. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 представителей движения «Россия молодая», которые пытались помешать митингу. В Веденском районе Чечни на мине подорвались российские военнослужащие. Двое погибли, пятеро ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В полутора километрах восточнее населенного пункта Дарго Веденского района Чечни в воскресенье прогремел взрыв. Во время проведения сотрудниками Веденской комендатуры инженерной разведки на дороге Дарго-Долготой взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 4 килограмма в катиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли двое военнослужащих контрактной службы. При этом тяжело ранены и доставлены в Хамкатский госпиталь два офицера, прапорщик и два солдата-контрактника. Состояние троих военнослужащих из числа пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Установить по горячим следам причастность к закладке и подрыву мины не удалось. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода», новости.
Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа завершился. В обоих регионах проголосовали более 62% избирателей. Если «за» высказались более половины участников референдума, новый субъект Российской Федерации официально появится 1 января 2008 года. Первые предварительные результаты голосования ожидаются уже через несколько часов. В Москве прошел объединенный съезд партий «Яблоко» и «Зеленая Россия». Как сообщает наш корреспондент, обе партии проголосовали за объединение. Теперь яблочники смогут рассчитывать на поддержку более чем 20 тысяч сторонников экологической партии. В свою очередь, лидер «Зеленых» Алексей Яблоков становится сопредседателем одной из крупнейших демократических партий России. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранцев. В субботу в метро были сбиты студенты из Монголии. С подробностями Дмитрий Казнин.
В Петербурге в субботу 15 апреля после окончания футбольного матча между петербургским «Зенитом» и командой из Владивостока «Луч энергии» в метро были избиты студенты из Монголии. Как сообщили в правоохранительных органах города, инцидент произошел вечером на станции «Московские ворота». В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии, студенту Государственного университета технологии и дизайна и студенту Государственного университета низкотемпературных пищевых технологий, после чего нападавшие скрылись, приводят слова источников правоохранительных органов информационные агентства. Избитые студенты получили серьезные травмы и доставлены в одну из городских больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным, к инциденту были причастны футбольные фанаты. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода», новости.
По меньшей мере 8 человек погибли и более 20 были ранены при взрыве заминированной машины в иракском городе Махмудия к югу от Багдада. По некоторым данным, убитых более 10. Взрыв произошел на оживленной торговой улице города. В самом Багдаде при аналогичных обстоятельствах сегодня погибли 4 человека и 6 были ранены. В южном районе иракской столицы американское военное командование провело рейд против повстанцев. По сообщению командования, 5 боевиков убиты, 5 задержаны. На юге Афганистана в провинции Забуль отряд талибов атаковал полицейские посты. Власти сообщают, что талибы потеряли 14 человек убитыми и ранеными. Среди полицейских жертв нет. Представитель движения «Талибан», в свою очередь, утверждает, что потери талибов составили всего 2 человека и что 9 афганских полицейских были убиты. Нападение было совершено в ночь на воскресенье. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Уже частично затоплена столица Сербии — Белград. В Румынии затоплены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Сотни людей пришлось эвакуировать. Такая же ситуация в Болгарии, где воды Дуная затопили несколько прибрежных городков. Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал к скорейшему возобновлению переговоров с Тайванем.
Обе стороны должны как можно скорее возобновить переговоры по вопросам, затрагивающим интересы как их обеих, так и каждой из сторон в отдельности.
Сказал китайский лидер. Он провел в Пекине переговоры с экс-председателем тайваньской националистической партии Лен Чаном. По мнению главы КНР, главную угрозу миру в регионе представляют сторонники провозглашения независимости Тайваня. Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI проводит пасхальное богослужение в присутствии десятков тысяч верующих. После мессы понтифик выступит с традиционным посланием «Граду и миру». Это первые пасхальные церемонии, проводимые Бенедиктом XVI после его избрания в прошлом году главой Римско-католической церкви. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек сегодня собрались на митинг в поддержку свободы слова. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранцев. В субботу в метро были избиты студенты из Монголии. В Веденском районе Чечни при взрыве сегодня погибли 2 российских военнослужащих, 5 ранены.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
И представьте, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя.
Кратко это будет звучать так. Режиссер Владимир Мирзоев. Подробнее в самой программе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер. Телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну, Володь, начнем... Вот начнем со слова «режиссер», начнем с режиссуры, там потом много интересных тем. Начнем с режиссуры. Вот личное знакомство с тобой и впечатление от режиссуры Мирзоева наводит на очень интересное такое соображение, что я бы тебя не узнал. Вот человек, который ставит такие спектакли, если бы я вот разговаривал с человеком и слышал, как он разговаривает, его мысли, его суждения, я бы не узнал его по этим спектаклям.
Что не так?
Нет, все так, но там какой-то совсем другой человек. Там человек с очень резким языком, очень отличающийся от... То есть какой угодно, только необычный. А в разговоре с тобой, в общении с тобой подкупает рациональность, глубина, спокойствие. Ты не эксцентричный человек, ты не ходишь в желтой кофте, у тебя нет хайера на голове. Вот язык, усложненный театральный язык, демонстративно яркий театральный язык. В этом... Есть некоторая сознательная идея эпатажа, в этом есть расчет? Или это просто два разных Мирзоева? Вот тот человек, который разговаривает со мной, и тот человек, который ставит спектакль?
Ты знаешь, меня очень часто в эпатаже каком-то сознательном и расчетливом обвиняют критики, в основном зрители в меньшей степени. Но хочешь верь, хочешь нет, это не так. ни я, ни актеры, с которыми мы работаем, ни художники, мы не эпатируем публику. Мы пытаемся просто говорить о столь сложных вещах, а в театре по-другому не получается, да, говорить о вещах столь скрытых, вещах подсознательных, которые требуют иногда очень острого поэтического языка. Но вот что такое, скажем, спокойная рациональная поэзия? Как тебе нравится такое?
Нонсенс, да.
Нонсенс, да. А современный театр – это именно поэзия. Хороший театр, я имею в виду. Это прорывы в иррациональное. Это обязательно какая-то раскрепощенность языковая, интеллектуальная и эмоциональная. То есть я себе не представляю, как современным театром может заниматься человек, который не понимает, что есть поэзия. И как туда может приходить зритель, который не любит поэзию.
Ну, именно как поэзия, именно как некоторая езда в незнаемое, да,
конечно,
по Маяковскому.
Конечно.
То есть, а просто поставить, вот как написано, вот там, вот по тексту, строго по тексту, в традиционных платьях, в традиционной сценографии, просто неинтересно. Ты таким образом не можешь сказать то, что ты хочешь сказать?
Это не то, что неинтересно, это невозможно. Потому что театр, который пытается проиллюстрировать пьесу, именно проиллюстрировать, честно, тупо,
не
вдохновенно.
Нет, спокойно, я не предлагал тупо.
А как? А иллюстрация всегда тупая. Иллюстрация – это иллюстрация, не больше. Ведь ты пойми, то содержание драматического произведения, пьесы или прозы, неважно, которое там сидит, оно ведь должно перевоплотиться, оно должно как бы превратиться в другой материал. Пространство спектакля – это не текст только, это другое измерение. Это текст плюс пространство, плюс живые актеры, плюс драматическое поле. Я еще могу перечислить миллион разных вещей. То есть это другой материал, понимаешь? Чтобы в этом другом материале реализовать то содержание, которое я, подчеркиваю, вычитываю из авторского произведения, да, у меня нет другого пути, кроме как, во-первых, пропустить это все через себя и через актеров, во-вторых, найти совершенно новый язык для этого, иначе это будет тебе же невнятно. То есть то, что ты вычитываешь в пьесе, это далеко не то же самое, с чем ты встречаешься в театре.
То есть правильно ли я тебя понял, что просто... То есть Треплев Константин Гаврилович, да, новые формы нужны, а если нет, то ничего не нужно?
Нужен свой язык, вот и все. Новый он или старый, да, это зависит, видимо, от качества твоей личности художнической, как режиссера. То есть ты можешь быть консервативен, но при этом быть автором спектакля. Ты можешь быть радикален и при этом быть автором.
Перейдем на личности. Кто из работающих рядом, или, может быть, уже не работающих, увы, кто интересен тебе как зрителю? Какой режиссер, какая эстетика?
Ну, вот из режиссеров, с которыми я совпал во времени, да, самым интересным для меня был Анатолий Васильевич Эфрос. Я бывал на его репетициях, я смотрел каждый его спектакль, часто бывал на премьерах, и вот на меня, молодого человека, это производило самое сильное впечатление. И из ныне живущих я могу сказать, что мне очень много нравится, да, у меня нет кумиров, да, у меня нет...
Это очень странное и замечательное заявление практикующего режиссера, потому что обычно люди так лукаво уходят от этого вопроса, и ясно, что им никто, кроме себя, вообще не нравится. Нет. Тебе многие нравятся?
Да, мне очень многие нравятся, я почти в каждом спектакле, который я вижу, нахожу что-то для себя интересное, нужное, любопытное. Ну, это, конечно, Васильев, это несомненно, Захаров, который мне был очень интересен, когда я был молодым. Сейчас интересен совершенно по-другому. Мне интересен его генезис, может быть, его вот личная история, может быть, даже больше, чем его спектакли. там, для меня это не посторонний человек, очень, я очень ценю наши отношения давние и так далее. Вот. Мне интересны мои ровесники, да, я могу с ними не соглашаться, но то, что там делает Рома Козак или то, что делает... там, не знаю, Бутусов, скажем, мне любопытно, мне просто интересно это, поскольку для театра вообще очень важен контекст, как и для поэзии. Вот там вся поэзия XIX века, ты наверняка знаешь об этом, строилась на постоянном цитировании друг друга. Это очень обогащало людей. И мне кажется, что театр должен быть так же свободен в том, как он себя выражает, как он цитирует другие тексты. Он должен быть открытой системой. Театр вообще по природе своей, это, ну вот, это модель демократии. Он должен быть таким.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора режиссер Владимир Мирзоев. Напоминаю, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ты упомянул своих ровесников. Давай уточним, не для меня, а для радиослушателей. Я понимаю, что мы ровесники,
ну,
да,
мне пример. Почти 50.
Да. Значит, мы тоже почти ровесники. Я слышал эту историю о том, как вы договорились когда-то в ранней молодости не брать званий.
Да? Было дело, да.
Вот назови, пожалуйста, фамилии людей, которые никогда не будут заслуженными деятелями искусств Российской Федерации.
Ну, никогда не говори никогда, все может случиться, люди иногда меняют свои убеждения и подходы. Но это вот мои друзья юности, Саша Феклистов, Рома Козак, Дима Брусникин, вот так.
Договорились, что не будете брать званий.
Да.
Вот, конечно, не буду обвинять вас в эпатаже, потому что это было сделано в те годы, когда вашего мнения, собственно, никто не спрашивал, никому не было интересно. Это вот такая попытка своими силами вырваться из совка до того, как он еще кончился, да?
Может быть, да, может быть.
То есть нежелание жить по тем правилам, которые были установлены. Вот, вообще-то, к сожалению, наверное, с возрастом это проходит. И очень часто встраиваются бунтари, благополучно встраиваются в систему, становятся истеблишментом. И я даже, вот признаться, у меня была, если бы я был усидчивей и упорней, у меня была идея кино про человека, который убил Джона Леннона. Вот история этого убийства, она мне кажется очень... Вообще эта история кажется мне очень важной. Потому что что такое Джон Леннон? Да, вот революция, бунтарь, да? И вокруг люди, которые увлечены этой спутной струей, да, как за самолетом, за ним частицы воздуха летят куда-то в другую сторону, туда, где не признаются социальные никакие границы, где ты свободен, где all you need is love, да, вот туда. Потом выясняется, что этот человек один из самых богатых людей Америки, что он живет в доме Дакота, что он, значит, там, ну, судится за свои права или там отставит свои права авторские, что он вообще, собственно говоря, а тот человек, которого он за собой увел, ну, предположим, я фантазирую, да, он не сделал себе никакой карьеры, он не стал учиться, он не стал встраиваться в социальную систему. И вот к 50 годам Леннона он обнаруживает, что ему, ну, допустим, за 30, да, а он за ним пацаном пошел туда, вот, в сторону, где all you need is love. А вдруг выясняется, что вот этот человек, это истеблишмент, да, и богатейший человек рядом с тобой, а ты никто, и звать тебя никак, и ты спутной струей, значит, ушел куда-то в сторону от жизни, а он тебя, собственно говоря, же увел. И вот как одна из версий. В один прекрасный день этот человек с Селлинджером в руках, да, сидит у его дома, потом встает и стреляет в него. Как один из вариантов объяснения. И вот те люди, которые, отвлекаясь от Леннона, уже переходя в наш эстеблишмент, те люди, которые вели за собой, да, и на которых ориентировались, очень часто проходит время, вдруг оказывается, что они благополучно встроились, что они часть этого самого эстеблишмента. Тебя это, ты об этом не думал никогда? Вот вокруг тебя эти люди не изменились, по большому счету?
Ты знаешь, я об этом думаю очень часто, но я размышляю о том, что такое вот этот сюжет в моем субъективном измерении, да? Потому что самое печальное, что может случиться с любым, наверное, человеком, который занимается тем или иным искусством, это то, что он теряет сам себя по дороге, да? Он теряет возможность говорить своим языком и быть адекватным своим собственным мыслям, чувствам и так далее. Не обязательно мыслям и чувствам юности, но как бы даже мыслям и чувствам сегодняшнего дня. Вот. Я думаю, что людям свойственно меняться, да? Мы все как бы, наверное, претерпеваем какие-то метаморфозы.
Слава Богу.
Да, слава Богу. Но человек может усложняться, да, с течением времени или упрощаться. Вот мне кажется, социальный человек или художник, который становится социальным животным, таким частью истеблишмента, да, как ты говоришь, он упрощается, он усредняется, он как бы перестает быть ярким и в языке, и в том, что он делает. Вот поэтому, я думаю, задача вот моя, как я ее субъективно понимаю, это там в ближайшие 25 лет оставаться самим собой и как минимум не упрощаться в том, что я делаю. Получится или нет, я не знаю.
У нас звонок. Александр Юрьевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Дорогой Витя.
Да.
Моя фамилия Моралевич. Есть по недосмотру властей, все еще такой человек.
Ха! Здравствуйте, Александр Юрьевич. Какая прелесть. Как хорошо, что вы звоните. Как прекрасно это.
У вас вопросы о яркости языка. Вот мне чуточку не в русле этой передачи. Все-таки хотелось бы вас проинформировать, что мне есть что сказать на этот счет. Поэтому я жду, вас оснастили моими телефонами.
Да.
Так что в пользу радиостанции и лично вас у меня заготовлены кое-какие приятности. Я жду от вас звонка.
Спасибо. Это вот так вот замечательно случается. Да, у нас в эфире Александр Юрьевич Моралевич, совершенно блистательный филитонист, с которым меня щедрая судьба свела, наверное, в середине или в начале 80-х годов. Замечательно, замечательно, как вдруг возникают имена дорогие просто из прошлой жизни. Просто из прошлой жизни.
Есть у нас такой вопрос от Семена из Москвы. Виктор, скажите, пожалуйста, как долго будут продолжаться антиконституционные разгоны митингов и шествий в России?
Ну, в самом вопросе есть ответ. Пока мы... Понимаете, власти не нужно, чтобы были какие-то митинги, собрания. Это нужно нам. Это нормальное функционирование нормального гражданского общества. Вот как мой сегодняшний гость Владимир Мирзоев сказал, что главная задача не потерять себя. Вот у отдельного человека. Вот у общества тоже есть задача, наверное, не потерять себя. Оно должно разговаривать, оно должно обмениваться информацией, диспутировать, выяснять какие-то, искать ответы на вопросы. Чего-то требовать от власти разными способами. Через выборы, через свободную прессу, через в том числе митинги и собрания. Это нам нужно добиться, чтобы не разгоняли. Это нам нужно добиться, чтобы тот чин, который дал отмашку на разгон, понес наказание. Это мы должны собираться. А будут они продолжаться до тех пор, пока мы будем это есть. Вот сегодня был митинг на Пушкинской площади. Пара тысяч, по моим наблюдениям, пришла на этот митинг. Никто не разгонял. А молодцы, что не разгоняли, молодцы, что пришли. Жалко, что 2, а не 20 тысяч. Потому что если пришло 200 тысяч, когда придет однажды 200 тысяч, то будет и независимая телекомпания. А когда к суду, который выносит неправовое решение, придут 500 тысяч, то будет другой суд. Ну и так далее. Ну и так далее. Но это просто это нужно нам, а не им. Мне кажется, это все так просто. Еще вопрос?
Да, вопрос от Трофима Денисовича. Приходилось ли вам испытывать неприязнь на национальной почве, как человеку нерусскому?
То есть, забавно. Забавно. Во-первых, кому это обращено?
Я думаю, что...
К обоим
участникам программы.
Нет, кстати, очень забавно сформулирован вопрос. Приходилось ли мне испытывать неприязнь? Мне испытывать неприязнь
к
кому-то?
Нет, к себе неприязнь.
По поводу того, что он не той национальности, которую я...
Как человеку не русскому.
Нет, мне не приходилось. Мне не приходилось. Моя жизнь сложилась таким счастливым образом, что у меня по барабану национальность моего собеседника и вообще прохожего. Мне совершенно безразлично. Видимо, имеется в виду в обратную сторону. Ну, приходилось, разумеется, я же не в безвоздушном пространстве живу. А ты, лицо кавказской национальности, как себя в этом смысле?
Ну, у меня очень запутанная вообще ситуация. Ну, во-первых, запутанная даже по крови. У меня армянская фамилия, четвертушка армянской крови, но при этом у меня еще есть грузинская кровь, русская, французская, немецкая, еврейская, понимаешь?
Ну, ты устроился.
Ну, то есть, понимаешь, это вообще...
То есть, ты представляешь, это... по скольким поводам тебя можно бить?
Ты представляешь, ведь это просто реально какая-то вот беда, да? С другой стороны, счастье. С другой стороны, счастье, потому что, ну вот я могу в этой ситуации констатировать только одно, да, что я человек русской культуры, да, что мой любимый инструмент, хотя я знаю английский, да, мой любимый инструмент — это все-таки русский язык, потому что с актером, с художником по-другому я общаться, ну, не могу. И я люблю писать, я люблю слышать русскую речь со сцены. Это культура, в которой я как бы вырос, я с ней отождествляюсь.
Ой, пойди объясни. Понимаешь? Это Дугину. Да.
Ну, как бы в этом смысле, да, ситуации ведь для нас, для всех неизбежны, как для человечества. Мы все равно будем выглядеть все, как я сейчас. Чуть раньше или чуть позже. Понимаешь?
Это хорошая перспектива. Поэтому для человечества.
Я могу сказать вслед там за Пушкиным, за Чеховым, да, что через 200 лет, ребята, жизнь будет прекрасна, мы увидим небо в алмазах и так далее. Но давайте...
Если мы не увидим что-нибудь другое гораздо раньше, то через 200 лет может быть и небо в алмазах.
Александр Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Сергеевич из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к вашему гостю.
Да, пожалуйста.
Вот он говорит, что иллюстрация всегда тупая.
Он этого не говорил, но он употребил словосочетание «тупая иллюстрация». Да.
Да. Ну, это же на самом деле не так, поскольку бывает, скажем, конгениальные и книжные иллюстрации и все прочее, это также, возможно, это и в театре. И второе дело, вот, скажем, постановки Товстоногова, которые выполнены, ну, в классическом ключе, да, значит, должны ли они что-нибудь подобное сейчас существовать?
Вопрос понятен.
В то время, когда, скажем, ну, любое может быть интерпретация там Чехова или Горького до неузнаваемости или Островского, но какая-то реперная точка должна существовать для людей, которые хотят узнать...
Как на самом деле?
В первозданном, да, как это было в постановке у Островского, и они хотят видеть своих предков в том виде, который они были изображены в классических постановках МХАТ или Малого театра.
Спасибо. Я думаю, что, да, мы не уложимся с ответом на этот вопрос в первой части. Можно начну я ответ? Значит, это разные задачи, как мне кажется. Если мы хотим узнать, как выглядели предки, в том числе в постановках МХАТа, нам надо идти в антропологический музей или нам надо идти в музей МХАТа тот же и узнать, как это было в тех постановках. Или посмотреть блистательные спектакли Товстоногова. Но представить себе, что Владимир Мирзоев будет ставить спектакль Товстоногова, мне довольно затруднительно.
Ну, я согласен, что театр не может быть музеем ни при каких условиях. Если он пытается быть таковым, он теряет сам себя немедленно. Можно сколько угодно рассуждать о традиции, но, как говорила Ахматова, возможен только подхват традиции.
Ой, как замечательно.
Да, и нужно двигаться вперед.
Успели, уложились. У нас есть еще один вопрос, но мы действительно, видимо, не успеем его задать. Давай разовьем эту тему в оставшиеся полминуты. Понимаешь, какая штука? Там замечательная была оговорка или не оговорка, как было, как написано у Чехова, как написано у Шекспира. Ну, для того, чтобы понять, как написано у Чехова, надо взять томик Чехова и прочесть. Попытаться понять, что он имел в виду, потому что Чехов тем отличается, может быть, от... авторов похуже, что он допускает возможность разного прочтения. Там все не вполне очевидно, даже может быть, у Чехова. Но мы, значит, вынуждены продолжить эту тему уже после новостей.
Владимир Мирзоев и Виктор Шендерович на волнах Радио Свобода. В программе Виктора Шендеровича «Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Le лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек сегодня собрались на митинг в поддержку свободы слова. В акции приняли участие многие известные журналисты, пострадавшие от цензуры, а также активисты партии «Яблоко», СПС и Молодежного движения «Оборона». В Санкт-Петербурге сбиты 20 студента из Монголии, учащиеся Института холодильной промышленности, обратились в милицию с заявлением о том, что накануне в метро на них напали болельщики футбольной команды «Зенит». В Веденском районе Чечни при взрывах погибли 2 российских военнослужащих, еще 5 были ранены, передают наш корреспондент. В составе партии «Яблоко» появилось новое объединение — фракция «Зеленая Россия». Решение об этом было принято сегодня на съезде «Зеленых» в Москве. Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа завершился. В обоих регионах проголосовали более 62% избирателей. Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На юге Афганистана произошли новые столкновения между правительственными силами и боевиками движения «Талибан». Убито по меньшей мере 14 боевиков, среди полицейских пострадавших нет. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Уже частично затоплена столица Сербии — Белград. В Румынии затоплено 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Сотни людей пришлось эвакуировать, такая же ситуация в Болгарии. В столице Непала продолжаются бурные волнения. Сегодня полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, после чего начала стрелять по людям резиновыми пулями. Есть раненые, сообщают из Катманду западные корреспонденты. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани и другие лидеры движения «Хамас» выступили с обвинениями в адрес главы автономии Махмуда Аббаса. Они заявили, что Аббас саботирует работу нового правительства.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора режиссер Владимир Мирзоев, у третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Людмила Михайловна из Москвы. Здравствуйте.
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 Это Людмила Михайловна. И вы знаете, я сегодня была на площади, на Пушкинской.
Да.
Меня очень покорило то, что мы сегодня на дружинников шикали так, как в театре, чтобы они не мешали нам слушать. Они все время говорили: осколки интеллигенции, осколки интеллигенции. Вот. И я, значит, пришла сюда с плакатом, значит, позор цивилизации такой в России. Вот. Вот как вы считаете, вот мой этот лозунг, он вообще, ну, как бы интеллектуален?
Позор чему, простите?
Цивилизации такой в России.
Ну да. Ну вы знаете что, значит, цивилизация, вот у нас такая цивилизация. Она проявляется в частности в том, что общество не понимает, не в состоянии осознать собственного интереса, в том, что общество очень подвержено, почти всем болячкам подвержено, да, вот, и легко берет из других цивилизаций худшее, а лучшее, скажем, с трудом.
Берет,
да? берет. Нет, лучшее тоже берет. Но как, конечно, медленней. Как, естественно, дурной пример заразительнее доброго. Да? Добрый надо долго внушать, дурной подхватывается, как ветрянка, мгновенно. Такая цивилизация, надо, мне кажется, к этому надо относиться просто нормально, трезво, спокойно и даже с юмором. То есть не ждать трагически, каждый раз не биться в слезах утром от того, что за окном не Англия. Но уже мы знаем, но уже не Англия. Надо уже как-то медленнее просто идти в ту сторону, в какую-то такую сторону. Мне кажется, что грех-то нашу цивилизацию, уж какая есть, в ней есть много замечательного и много компенсирующего эти дефекты политического устройства и социального устройства. ну, так, от Рахманинова до Чехова. Много всего такого замечательного, прекрасного и рационального. И поэтому цивилизация такая, какая есть, надо не отвлекаться, просто делать ее немножечко лучше в рамках этой цивилизации. Еще вопрос у нас, да?
Следующий звонок от Ольги из Москвы. Здравствуйте, да. Ольга.
Здравствуйте. Очень интересного собеседника вы сегодня пригласили.
А у меня других
я
нет.
Я просто его раньше не знала и не имела представления, к сожалению, не видела ни одного его спектакля. Но хотелось бы по его, так сказать, речи, по выступлению задать два вопроса. Вот вы сказали, что не мыслите театра без рационального, что несколько моим взглядом противоречит. И поэтому хотелось бы узнать, есть ли в ваших спектаклях положительные примеры иррационального? Это, во-первых, первый вопрос. И второй сразу, не кажется ли вам, что глубочайший психологизм и гуманизм Чехова, который так необходим в современной России в настоящее время особенно, недооценен нашим театром?
Спасибо за вопросы. Давай, отвечай.
Ну, я зацеплюсь за Чехова, с вашего позволения. Дело в том, что Чехова ставят как никого много. До такой степени, что вот я, например, не могу себе позволить поставить пьесу Чехова, хотя очень хотелось бы, потому что есть усталость текста, есть невозможность повторять одни и те же слова со сцены такое количество раз. То есть пьесы Чехова невероятно популярны, невероятно. В каждом театре их ставят вновь и вновь и вновь, не только московском. Что совершенно объяснимо, потому что Чехов абсурдист, конечно же. Чехов, безусловно, поэт в своей драматургии. И в то же время это очень правдивый психологический рисунок. Редкое сочетание свойств.
Уточни тезис об абсурдизме Чехова.
А ты знаешь, что вот театр абсурда, да, в частности британский, целиком своим возникновением обязан Чехову?
Не знал, говори.
Это так.
Расскажи.
Дело в том, что там пересекаются многие темы, да, то есть разрушение семьи, потеря имений, да, вот это все для англичан очень внятно. Но при этом они совершенно не понимают, почему люди это говорят и как они взаимодействуют. Для них это все загадочно. То есть это как бы театр абсурда.
Ну да, когда три молодые женщины говорят в Москву, но почему-то в Москву не едут, да, это рассматривается как проявление всеобщего. Да?
Совершенно верно. Но я тебе скажу, что мы сейчас, по-моему, прикатились к той точке внутри нашей культуры, когда и мы Чехова тоже стали воспринимать как абсурдиста. То есть дистанция настолько велика, что можно поставить Чехова как угодно. Можно поставить его настолько не бытово, настолько соприкасаясь с его бессознательными какими-то точками и вскрывая собственное бессознательное. Чем театр-то в основном и занимается? Чем он дорог? Он же не может, как кино, там, бесконечно увлекать фактурой, сменой кадров, да, динамикой. Что, собственно, в театре нам по-настоящему дорого? Конечно, здесь и сейчас, то, что все происходит как бы сию минуту, но главное то, что мы соприкасаемся с душой автора, с душой актера и с собственной коллективной душой, что является бессознательным уровнем цивилизации. Поэтому, когда я говорю иррационально, я не имею в виду акты агрессии, скажем. Mm-hmm. Потому что на сцене акты агрессии, они выглядят чрезвычайно непривлекательно. Крик актерский – это самое чудовищное, что может быть. Когда люди в театре друг друга дубасят и толкают, это, совсем не увлекательно. И даже когда тискают в объятиях и целуют, это тоже не увлекательно. То есть психическое, вот что увлекает в театре. Мы бродим по лабиринтам психеи, когда мы смотрим на сцену.
То есть, если я правильно понял, тут есть ответы на первый вопрос, положительный пример иррационального, это как раз, видимо, Чехов.
Например.
Это, например, Чехов.
Владимир Мирзоев, вопрос. Я посмотрела ваш спектакль «Любовник». Объясните, пожалуйста, главную идею этой постановки. С уважением, Катя.
Ой. Катя, я совсем в двух словах попробую сказать, потому что...
Это пьеса Гарольда Пинтера.
Да, это пьеса Пинтера, недавнего Нобелевского лауреата. Пьеса, правда, старая, но действительно замечательная. Для того, чтобы сказать, про что это, нужно как минимум это поставить и потом посмотреть. Вот, я могу сказать вот совсем коротко, короткую формулу. Когда мужчина и женщина не любят друг друга, они вынуждены создавать цепочку невероятных игр. Вот так получается, что вот очень часто в России государство и интеллигенция друг друга не любят. Да? Но это получается так не только в России. В Америке, например, то же самое получается.
Да кто же ее любит вообще?
И что они делают друг с другом? Они играют в игры. Иногда эти игры садомазохистские, иногда эти игры совершенно другого свойства, иногда они юмористические. Ну, то есть это разные игры. Вот спектакль «Любовник», он состоит из вереницы таких вот странных игр, но главное, что нет любви. То есть когда люди влюблены друг в друга, они...
Им как-то не
ну,
да.
Как бы они по-другому решают свои проблемы и вопросы.
Тебе вообще интереснее, когда между людьми... в театре, или тебе любопытно, чтобы был какой-то мостик через отношения людей в социальное? Вот тебе социальное интереснее в театре?
Мне интересно все в театре. Мне кажется, это, поскольку это синтетический вид искусства, он и вот в этом плане интеллектуальном, да, или в плане своей психологии, он тоже синтетичен. То есть театр хорош тогда, когда он оперирует на уровне мифа, в который входит все, и социальное, и религиозное, и психологическое, и частное, и общее. Вот когда есть такой фокус, тогда... как солнце и увеличительное стекло театр работает. Да, тогда возникает точка, когда все начинает гореть, дымиться, и мы чувствуем, что ух, вот попало, мы попали. Да.
Да, в этом смысле вот твое напоминание об Эфросе и его спектаклях. Я тоже сидел, мы где-то неподалеку в этом зале сидели с разных краев на этих репетициях. Конечно, это вот пример того, как попадало невероятно. Хотя пьеса о любви или от Чехова до Дворецкого, что самое интересное, так сказать, с разным уровнем драматургии, а почему-то это было все про нас. Почему-то это попадало.
Да, правда.
Напомню, что у нас в гостях режиссер Владимир Мирзоев на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». И у нас есть звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не сразу подключился к передаче, не знаю, так сказать, была эта тема или нет. Вот, ну вот у меня одно мнение, одно предложение. Значит, мнение, ну это вот насчет нынешней ксенофобии, что сейчас вот наряду, так сказать, я считаю, с объявленными проектами, там общими образования, там строительство, еще чего-то, да, видимо, стартовал еще один проект, неявно объявленный. Значит, если не мы, то кто? То есть вот в 96-м году выборы были, если не мы, то коммунисты, в 2000-м там, если не мы, то террористы. Ну, а, видимо, сейчас готовятся, если не мы, то, видимо, фашисты. Это вот мнение, да? А предложение у меня такое, что, значит, вот ФСБ нас, видимо, накопило богатый опыт, как мы знаем, еще с советских времен, преследовать диссидентов. Так вот, им, я считаю, ничего не стоит вычислить реальных там вождей вот этих фашистских нынешних, так сказать, это как дважды два. И поэтому предлагаю вот потребовать от президента, чтобы он в открытую поставил задачу перед ФСБ. Ну, от имени, там, скажем, кого-то из Думы, например, того же Рыжкова.
Да, спасибо. Виктор, я только... Меня, ну, меня интересует технология. Как бы вот поставить этот вопрос перед президентом? Я знаю, как это принято делать в других странах. В других странах для этого есть парламент. В других странах для этого есть независимые СМИ, чтобы поставить этот вопрос перед исполнительной властью. А у нас, я не имею возможности, вы не имеете возможности, мой сегодняшний гость, мы не имеем возможности поставить этот вопрос перед президентом. Мы можем его поставить только одним способом. Сейчас, пока что, выйдя на улицы, в каком-то таком, каким-то таким числительном, чтобы ему захотелось решить этот вопрос. До тех пор, пока числительное фашистов, выходящих на улицы, превышает числительное тех, кто выходит на антифашистский марш, до тех пор он не будет решать этот вопрос, а будет только аккуратно и цинично, как он это делает сейчас, использовать эту ситуацию в своих целях.
Ольга Ивановна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, Виктор и Владимир. Во-первых, можно я комплимент скажу?
Обязательно.
Виктору. И вот единственная юмористическая передача, над которой я смеюсь, это «Плавленый сорок».
Спасибо.
То есть у меня скулы сводит. Я думала, у меня пропало чувство юмора, потому что чтобы я где-то, даже не буду вот популярных наших юмористов раньше, ну, раньше они были называть, ну, скучно, понимаете? И думаю, ну вот я вам
спасибо, Ольга Ивановна. Я рад, что вы благодаря мне узнали, что у вас не пропало чувство юмора.
Да, вот благодаря только вам. А вопрос у меня такой. Как вы оба относитесь к таким популярным терминам, как телепродукт, кинопродукт? Какое отношение они имеют к искусству, такому как кино или телевизионный фильм? Это первый вопрос. И вообще у меня кажется, что, понимаете, у нас такая низкая вот планка в телефильмов и всего на свете, что идет иногда в театрах, иногда по телевизору, потому что это стали называть словом «продукт».
Понятно. Ну, у меня отношение нормальное в том смысле, что это всего лишь изменившаяся терминология. Проект, да, вот проект. Раньше просто там писал человек книгу или там делал спектакль, сейчас он делает проект. Ну, пусть он называет это так, это совершенно не важно. Важно, будет там внутри. Засмеетесь вы, заплачете, станет вам тепло, о чем-то вы подумаете или нет. Или это будет чистый продукт пиара, и, значит, тогда это будет такой проект, который не касается никого. У меня такое отношение, Володь.
Ну, я, пожалуй, соглашусь с Ольгой, что это что-то значит. Когда язык меняется, то о чем-то это должно нам говорить, да? Ну, в частности, слово «продукт», видимо, намекает на то, что нам необходимо питание какое-то, да?
Нам что-то скармливают.
Да, нам что-то, нас чем-то кормят, да, или закармливают, там, или нам, из нас хотят сделать таких вот жутких толстяков каких-то, которые неправильно питаются.
Точно так же в развитии твоей мысли, как слово «проект» должно нам намекать на полную рациональность этого, потому что проект — это что-то, не может быть проект написания стихотворения «Я вас любил», да?
Совершенно.
Это трудно себе представить. Оно пишется или не пишется. А проект — это значит, да, я что-то... Да, в этом ты, наверное, прав. Я, пожалуй, перейду на вашу сторону.
С каким театральным жанром вы бы сравнили сегодняшнюю жизнь в России? Кто главный герой? Спрашивает Олег. И другой вопрос от другого слушателя. Кто лучше всех из российских политиков играет на политической сцене? Кого бы вы взяли в театр без экзаменов? Спрашивает наш слушатель, который подписывается «Добрый».
Ну, давай ты по специальности отвечай.
Ну, вообще, театр же сложно устроен, да? Там существуют зрители, существуют актеры, существуют те, кто за кулисами, даже существует режиссер, который как-то вот работает, а потом его днем с огнем не сыщешь, да, в театре. Непонятно, где он располагается в момент спектакля. Вот, поэтому, я думаю, работы всем хватит в этом смысле. Да, парламент прекрасно мог бы вот сидеть в зрительном зале, я считаю, наслаждаться пьесой. Допустим, режиссер в данном случае может быть любой, потому что как выше в передаче Витя говорил, что как бы так получается, что вот нам это надо, а им это не надо, да? Вот я бы вот такую провел параллель, что в театре, несмотря на то, что есть режиссеры и актеры, вот это нужно и режиссеру, и актерам, чтобы это состоялось. Поэтому так не бывает, что вот власти что-то не надо, да, а народу что-то надо. На самом деле это какие-то обоюдные токи.
Коллективная бессознательная.
Это коллективная работа, да. Иначе не получается ничего. Если нужно только актеру, то это бред. Если нужно только режиссеру, это тоже бред. Если нужно только зрителю, то это полный бред. То есть в итоге, да, нам нужно, чтобы шел спектакль, и всем это было нужно, чтобы это произошло. Мы за это заплатили деньги, а кто-то получает зарплату.
Кто-то за это платит жизнью, если говорить о политическом театре.
Совершенно верно, но это всем нужно.
Да, что касается репертуара, то если опираться на комедию Дель'Арте, то, конечно, сегодня главный офицер. Там была такая фигура, офицер. Да? Вот офицер сегодня главный, конечно.
Звонок от Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у вас такая востребованная передача. Постоянно расширяется круг вопросов, что хочется поговорить уже больше, чем я. Тот вопрос, который я хотел задать. Я
ну, начните с того, который хотели.
С того, который сначала не хотел. Что касается цивилизации, Вот понимаете, в животном мире животные убивают друг друга не потому, что они разные. Им хочется кушать. Лев сытый, может лежать среди антилоп и не реагировать на них. А мы убиваем друг друга, потому что мы разные. И в конце концов останется живым самый мощный, и он потом погибнет в тоске. Я боюсь, что это будет судьба нашего человечества. А вопрос стоит такой. Понимаете, вот был такой пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Он написал, например, комментарии к Евгению Пушкину, которые по объему в несколько раз больше, чем сам Евгений Онегин. Он пытался сделать так, чтобы мы могли понять эпоху Пушкина, такой, какой она была тогда. Прочесть Евгения Онегина ушами, глазами того современника. И я не уверен, что это, в принципе, возможно. Вот можно ли поставить сейчас в театре, например, Пушкина, Софокла, там, Эвриди, еще что-нибудь такое древнее, чтобы почувствовать эту пьесу глазами современника, того времени, когда творил сам автор. Ну, того же Чехова, например.
Понятно. Спасибо, вопрос замечательный. Вот, попробуй.
Нет, конечно, это невозможно, потому что для этого и зритель должен быть как минимум тогдашний, не только текст, да. То есть искусство театра — это искусство контекста. Если спектакль правильно идет и говорит на интересном зрителю языке, это значит, он попадает в сегодняшнего человека. Он играет на чувствах и мыслях сегодняшнего человека и сегодняшней аудитории. Поэтому вот эти археологические задачи, они в театре нереальны. Другой вопрос, что есть, например, японский канонический театр, да, там, театр Но, да, где существуют одни и те же формы, которые бесконечно повторяются в веках.
Это и главная доблесть заключается в том, чтобы было именно так, как век
назад. Да, это повторяется в веках. Именно это произведение в этой форме, в этих костюмах, в этом освещении и так далее. И все наслаждение в нюансах, скажем так. То есть это работает как, ну, как музыка, скажем, да. То есть это та же музыка, но она иначе интерпретируется, хотя исполняют ее те же инструменты.
По тем же нотам.
Да, по тем же нотам. Ну вот в театре вот этот канонический принцип, когда мы в европейском театре пытаемся его применить, то получается очень скучный театр, получается реконструкция, получается нечто, что не говорит ни нашему уму, ни нашему сердцу ничего, к сожалению. Но это недостаток нашей цивилизации, наверное, в сравнении с японской. Ну, но это другой тип,
да,
культуры.
Вот Немирович Данченко, который сегодня уже тот самый предмет для археологии, да, и тот МХАТ, и для вот этого музея, но он же говорил о том, что язык меняется, театральный, вообще язык поколения, новое поколение. 5-6 лет он отводил театру. Через 5-6 лет говорил Немирович, надо заводить студию, надо обновлять кровь. Потому что меняется публика, меняется время. Нельзя, чтобы те же люди так же говорили. Поэтому, ну, вдруг появляются Дни Турбиных, да, в Амхате, что была революция. Это сейчас это классика, да, пыльная классика. А тогда это было абсолютно новаторство, абсолютно другие люди появились, другое поколение. Конечно, да, я тоже понимаю, что надо разделять театр и музей, в общем, совершенно.
Нам дозвонилась Марина из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Большое вам спасибо за передачу. Ну, у меня комментарий один и вопрос.
Давайте.
Комментарий к вопросу о ксенофобии. Мне кажется, что на митинге должны ходить люди с ярко выраженной славянской национальностью, лицами. А мы не должны показывать, что мы боимся. А нам это пофигу-пофигу, что называется. Теперь второе. Второе.
Так.
А мы действительно не боимся. Я не боюсь нисколько.
Ну, вы знаете, как-то, если бояться, надо уезжать.
Да, да, действительно,
это
а я здесь.
Глуповато жить на родине
бояться.
Вопрос.
Я хочу у Владимира Мирзоева спросить. Он, кажется, ставил фильм «Веселые похороны» по произведению моей любимой Улицкой. Как дела в этом плане? Что-то фильма не слышно?
Вы знаете, этот проект, позволю себе это слово, скоро станет продуктом. Вот, но я, к сожалению, не имею к нему отношения, потому что я в тот момент, когда он стартовал, в итоге, я занимался другой работой. и продюсеры предпочли за лучшее меня списать с корабля, не дожидаться меня. Ну, мне очень жаль, потому что Люся действительно замечательный писатель, и я очень люблю все, что она пишет, и с удовольствием бы сделал
и
фильм.
В театре, я не ошибаюсь, что в театре, когда ты был
худруком? Да, я сделал спектакль по ее пьесе «Семеро святых из деревни Брюха».
Да, Мирзоев, Владимир Мирзоев какое-то время, значительное время был главным режиссером театра «Станиславск». Да?
Ну, 11 месяцев я бы не назвал значительным временем.
Вот, а осталось в голове. А, ты просто много там...
Я там много чего сделал, да.
Много разных спектаклей. Да.
С Пейджера, а вы могли бы поставить спектакль на тему терпимости к другим нациям, чтобы как-то снизить волну ксенофобии в России?
«Ромео и Джульетта» называется эта пьеса, да? Как называется еще эта пьеса? Лучше-то не написано. Про терпимость. Я думаю, про терпимость... Про терпимость лучше пьеса не написана, чем
«Ромео». Знаете, я, наверное, мог бы и с удовольствием бы это сделал, и это важная действительно тема, но у меня такое ощущение, что лучше делать кино по этому поводу, потому что кино вообще вот с такой актуальной тематикой лучше работает. Потому что театр, как только он становится сугубо политическим или сугубо социальным, он что-то очень сильно теряет. Очень сильно теряет. Другой вопрос, что такая ниточка может быть в общем узоре, да, там, скажем, у меня есть проект, который я хочу делать в ближайшее время, осенью, это «Венецианский купец» Шекспира. Там есть эта тема.
Мягко говоря.
Мягко говоря. Но там не только эта тема.
Там много чего.
Да.
Там
много... А еще параллельно я хочу делать «Отелло». И там тоже есть эта тема. Но там не только эта тема. Так что я прицеливаюсь. Но...
То есть, пьеса о нелюбви к черному и к чему и чем-то закончилась. Да? «Отелло». Нет, вообще, конечно, да, кино более приспособлено, наверное, для таких ударов, социальных ударов. Оно просто эффективнее, будем так говорить. Не случайно Ленин называл именно кино, именно в плане эффективности этого инструмента. Театр, конечно, более интимная вещь, более ближе актер. С одной стороны, человеческая история, чем нежели социальная.
Да, и театр парадоксален, он как бы должен высоко очень ставить планку, как бы, поэтому составной частью эта тема там может присутствовать. Но как вот... Тип театра, политический театр, я не очень люблю, честно говоря.
Мы так незаметно приблизились уже к последним минутам эфира. Я тебя еще не спросил, ты же преподаешь в ВГИКе.
Есть такое дело.
Вот, расскажи про вот тех, с кем ты работал, про студентов. Это поколение чем отличается от нашего поколения? Лучше, хуже? Что устраивает в нем, что не устраивает? В чем ты не устраиваешь их?
Ты знаешь, я думаю, что... Им было неприятно увидеть в своем профессоре как бы человека, который дает им свободу выбора. Им было это неприятно, потому что им казалось, что их должны пасти, да, вот на первых двух курсах. Им казалось, что это равнодушие к их судьбе. Вот их не пасут, их не бьют по рукам, их не заставляют заниматься творчеством, и они думали, что это равнодушие. Потом они поняли, что это уважение к ним и к их творческой индивидуальности, к их личности, которая рождается для искусства. Сейчас они так не думают. Но проблема того, что заставьте меня быть хорошим, заставьте меня быть интересным, заставьте меня, и я сделаю, она существует еще в этом поколении. Все-таки Советский Союз как-то это поколение догоняет. Как-то все равно как-то генетически, через родителей, да, все равно вот эта концепция вот входит в молодых людей.
Напомню, что в следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день», а в нем программа «Короткие истории о любви», герои которой Любовь Орлова и Григорий Александров. Затем выпуск «Безумных новостей» и новейшая музыкальная история с рассказом о творчестве группы «Битлз». Во второй половине часа исследование темы «Алкоголь и филология» в программе «Красное сухое». А в конце часа писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Владимиром Мирзоевым была Вероника Баде, продюсер программы Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо. Все свободны.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».